Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня хотелось бы в передаче рассмотреть вопрос, затронуть тему, которой, я думаю, что касались многие уже и ведущие, и священники, но, по крайней мере, вопрос опять был задан нашей радиослушательнице Светлане. Он касается целомудрия, потому что в современном мире очень многие воспринимают это слово, ну, как некий архаизм, а вот что-то понятие до сих пор может быть актуальным и важным, ну, даже не догадываются. Те люди, которые знакомы с православным вероучением, читали о том, что соблюдать и хранить целомудрие – это просто необходимо. Но не всегда бывает понятно, не всегда, скажем так, это доходит до нашего сердца, что ли, а зачем все это надо. И именно вот о целомудрии, о том, какие вопросы могут быть связаны с этим, мы сегодня с вами поговорим в нашей передаче. У нас в гостях отец Владислав Нечаев, клирик храма Рождества Христова Новоалмаши, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Первый вопрос, который хотелось бы вам задать. Отец Владислав, скажите, пожалуйста, вот, как я уже сказала, многие, ну, скажем так, вот воцерковленные люди или, по крайней мере, те, которые... Ну, кто знакомы с опытом церкви, то есть с тем, что с теми знаниями, которые нам преподносит наша вера православная, они знают, ну, то есть слышали о том, что нужно хранить целомудрие. Недаром есть у нас даже такая поговорка: береги платье снова, честь с молоду. Но в современном мире многие же живут совсем не так, ничего не храня, и вроде бы как бы не все и не так плохо. И хотелось бы сначала, наверное, разобраться. Если мы храним целомудрие, то, наверное, вот будет гораздо проще и яснее, когда ты будешь понимать, а для чего это надо, зачем нужно хранить целомудрие, что оно дает человеку.
Ну, эта тема многогранна, и, наверное, когда мы говорим о целомудрии, мы вспоминаем, что это добродетель, ну, целомудрие и чистота, их можно как бы объединить. Она приуготовляет душу для того, чтобы она приобрела многое. В данном случае, как я понимаю, мы говорим о целомудрии в отношениях между возлюбленными, готовящимися вступить в брак, молодыми душами. И вот здесь нужно вспомнить о том, что человек будет приобретать в дар себе от Бога другого человека, другую личность. И поэтому этот дар должен быть достойно воспринят. Можно сказать, что тем убранством души, той светлостью той горницы, в которую войдет этот возлюбленный человек, и должно стать этот добродетель целомудрия, чистоты и другие добродетели, конечно. Но раз уж мы ведем речь сегодня про эти добродетели, то нужно сказать, что вот именно ради этого, этой достойной встречи, этого постижения совершенства нетленной красоты другого, и человек сохраняет эту чистоту. Он, можно сказать, что уже сейчас как бы ждет этого человека, очами веры он его зрит, и уже как бы остается в его внутреннем мире, в его внутреннем времени совсем немного, и вот этот человек появится в его жизни. Как правило, очень многие люди, молодые люди, девушки, они лишаются своих возлюбленных именно по причине неготовности своей души к тому, чтобы им Господь подал вот этого возлюбленного человека сейчас. И, наверное, очень многое здесь, ну, зависит именно от самого человека. Ну, вот я бы так сказал. Ведь вот эта подлинная глубина отношений – это как раз вот эта вот святыня души другого человека. Это как раз то, что мы должны усмотреть, и на это подчас тратится даже вся жизнь. Поэтому не следует считать эту жертву, этот труд, понесенный человеком, чем-то очень значительным. Это невеликая плата за то, чтобы получить в дар другую душу.
А вот скажите тогда, пожалуйста, вот получается, бывает ведь очень сложно в современном мире, вот на самом деле столько соблазнов, таких манящих всяких разных завлекалочек, вот для молодых людей существует, именно с целью вот уловить, чтобы человек поскорее с этим расстался. То есть и нас над этими смеются, например, и в студенческой аудитории. Ну, то есть можно встретить. И даже, к сожалению, иногда бывает так, что и в школьной среде. То есть высмеивают, что вот, ну, угу, надо же. Вы еще до сих пор как бы вот в таком состоянии находитесь. Что может помочь человеку вот удержаться, что ли, вот той убежденности, что да, я должен поступать именно так? Потому что ведь не все же могут вот, ну, не поддаться тому, что предлагается в этом мире.
Ну, здесь, наверное, много Господь уготовляет путей, как много и соблазнов, как вы сказали справедливо, так много и Господь уготовляет путей для того, чтобы человек сохранял эту добродетель. Дело в том, что есть люди, которые щедро одарены природно, потому что есть, ну, какой-то природный пласт той или иной добродетели. Человек, например, очень чувствует душою, когда она повреждается и когда она, наоборот, возрождается. Это возможно, и человек это ощущает. Также, например, он может слышать глаз совести и ему следовать. Также человек, ну вообще, все мы, наверное, в детстве ощущали более чутко то, что в нашей душе происходит и как те или иные телесные состояния отражаются на нашей душе. И вот здесь, наверное, большое вот заложено богатство для родителя, для семьи, для того, чтобы воплощать его и приумножать, и подойти к возрасту отрочества, когда происходит вот эта смута души, и человек поддается разнообразным соблазнам, как раз подойти именно с таким уже многообразным опытом. Возможно, он как-то удержит, поспособствует тому, чтобы человек не увлекся вот этими примерами. Я думаю, что надо здесь начинать трудиться гораздо заранее, нежели произойдет вот эта смута, и ребенок уже перестанет слушать родителя. Нужно очень прочувствованно и с размышлением подходить к тем или иным порядкам, которые вводятся в семье, и не допускать каких-то, ну, таких обычаев, которые чужды, ну, самому духу вот этому чистоты, духу целомудрия, который в семье поддерживается. То есть на все это нужно смотреть внимательно. Можно сказать, что вообще в семье, если уж есть такая цель, чтобы поддерживался этот добродетель, то необходимо, чтобы царил аскетический настрой, потому что сама эта добродетель, она такого свойства именно аскетического, она призывает остальные такие духовные добродетели в душу человека. Поэтому здесь, наверное, вот аскетический настрой, намеренный отказ ради того, чтобы сохранить что-то живое, дорогое, святое в душе от тех или иных прекрас земных, которые человек отвергает. Отвергает в том числе и ребенок. Это касается пищи, это касается одежды, это касается каких-то обычаев разнообразных. То есть это касается движений человека, его походки и так далее. Это очень разливается во всю его жизнь. Поэтому вот за этим всем мы должны проследить, понять, что во всем буквально может проявиться вот эта добродетель. Например, мы даже бросаем вещь, это уже проявление некоторого не того состояния души. То есть какого-то небрежного, невнимательного, рассеянного, неуважительного к тому миру, который ты созидаешь, к своему дому, ну, к примеру. А вот другое состояние – это положил, как бы памятуя о том, что ты обладаешь этой вещью, ты ее хозяин. Положите аккуратно. Это вот другое состояние души.
То есть, если я вас правильно поняла, получается, что, в общем-то, вопрос хранения целомудрия, ну, даже вот вы сейчас затронули родители, дети, да? Угу. То есть, чаще всего, например, начинают беспокоиться именно старшее поколение, родители. То есть, когда их дети приходят, ну, возраст вот юношества, угу. То есть, там, и даже с более старшего возраста, только тогда начинают как бы беспокоиться, чтобы как бы чего не вышло, то есть все нужно, чтобы было пристойно, хорошо и так далее. То есть получается, что на самом деле основа закладывается гораздо раньше, с самого рождения ребенка, да? То есть мы должны отслеживать, какой пример мы ребенку подаем, да? С какими образами наш ребенок встречается, даже в тех же самых мультиках, фильмах, целомудренный там.
Как он ведет за столом себя, тоже влияет это все, угу. И так далее, и так далее. Как он относится к своему телу. То есть это все очень влияет на то, как в нем установится вот этот добродетель целомудрия, как он послушен повелениям, ну, своего сердца, своей совести. Например, ребенок чувствителен. Некоторые воспринимают это как его слабость. Но в аспекте целомудрия это может быть предпосылкой его преимуществом некоторым, что он лучше расслышит то, что случается с ним сейчас, чем человек, который нечувствителен. Поэтому здесь, наверное, надо вот смотреть, размышлять, искать и делать возможное родителям.
Ну, это вот мы как бы вот в таком возрасте посмотрели. А когда уже сами вот дети дошли до этого юношеского возраста и даже, может быть, старше. Вот что им может помочь? Может быть, там, или не сами услышали, или, может быть, родители могли бы им посоветовать. Вот что может помочь детям устоять перед вот этим соблазном?
Здесь, если мы берем отрочество и юношество, да, которые наступают около там, 12-14 лет, и возникает вот как раз вот эта смута, про которую мы вели речь. То есть энергия пола в человеке прибывает, и он начинает как бы проявлять нехарактерные черты. Кроме того, происходит, можно сказать, переворот. Появляется его «я», которое доселе было словно как бы спящим в его душе. И заявлять о себе начинает. И человек обнаруживает его и начинает противопоставлять себя всему миру. В этом возрасте в душе человека должно появляться из предшествующих опытов или в этом периоде, но некоторая святыня, которая будет как-то человека удерживать от беды, так скажем. Удерживать от каких-то таких падений, от каких-то страшных решений. Это святыня, ну, к примеру, человек может наряду с тем, что «я» производит бунт, это же «я» может утверждаться путем самоуважения. Человек может понимать, что он представляет собой что-то, ну, в мире достойное. Это нормальный путь развития его самосознания в этом возрасте. Поэтому он может утверждаться в этой мысли, он может ради своей, ну, вот этой светлой будущности, которую он почувствовал уже сейчас, он может ограждать себя от чего-то дурного. Он может не пускаться в что-то худое. Это и как бы, ну, некоторые святыни души могут стать отношения с каким-то достойным человеком, с авторитетом, которые требуют от человека того, чтобы он перед лицом этого близкого человека, не совершал каких-то действий пагубных для себя или для ближних. И он будет тоже сдерживаться, он будет как бы от этого отходить и так далее. То есть какие-то добрые силы, можно сказать так, зреют в душе человека. Ну, например, вот тому самосознанию, про которое мы говорили, содействует какая-то профессионализация человека. Он может уже достигать каких-то успехов в какой-то деятельности, может начать чувствовать себя профессионалом начинающим и тоже каким-то образом удерживаться и так далее. Если он обрел любимую или любимого, то опять-таки этот человек не является прямым соблазном. Он опять может побудить этого подростка к тому, чтобы сохранить эту любовь. Особенно если кто-то из близких людей, из авторитетов, уважаемых для него, объяснит, что эту любовь можно потерять, что можно легко лишиться этого возлюбленного человека, утратить его, что могут какие-то возникнуть нестроения, обиды, размолвки, и он опять-таки будет уже ради возлюбленного человека правильно себя вести. То есть здесь возможности, мне кажется, какие-то имеются в том, чтобы следовать доброму пути. Ну, а примеры, которые сеются вокруг, ну, эти примеры, они, конечно, разнузданные, но в них при внимательном и таком испытательном рассмотрении можно увидеть слабость. Можно увидеть, что они нестойки, что в них нету утешения, в них нету истины. Сам человек, который им следует, он страдалец. В нем нету счастья, про которое вот он говорит, и которое он проповедует. Этого счастья нету, он наоборот пребывает в каком-то самозабвении. Поэтому человека нужно подготовить вот к такому пониманию. Все предшествующее детство, наверное, должно быть привитием вот такого вкуса к добродетели и глубины мысли в понимании вот этого феномена, феномена соблазна, феномена искушения, которое придет в свое время.
Вот смотрите, мы с вами говорили как бы вот, ну, про подростки и юноши.
Угу.
А как быть в ситуациях, когда уже юношество прошло? Уже человеку, например, там не 20 лет, а уже там 28, 30, может быть, даже за 30. Сужено все еще не нашелся. И получается, ведь у некоторых бывает, и даже так нередко я бы сказала, что бывает такое, например, с молодыми девушками, женщинами, когда встречаешься, рассказываешь, что они же говорят, ну что, вот все же живут, угу. Вот у них, они даже не зарегистрированы, не живут, у них даже дети рождаются. Ну и я как бы так вот могу жить. То есть, может быть, там есть даже такие посылы, и они реализуются. Но я для себя ребенка рожу, и все, то есть как бы вот так. Это же тоже уход от того пути, по которому ты должен был идти. Как одна вот у нас, наша слушательница спросила, а имеет ли смысл хранить это целомудрие, если вот эта девушка, она одинока, может, на самом деле встретила кого-то красивого и...
Ну, насчет встретила красивого...
Ну, может, некрасивого.
Родила ребенка. Как вам сказать? Дело в том, что про это, наверное, больше всего могут рассказать вот эти как раз одинокие матери, которые ростят своих детей, и у них как бы в душе вот эта тягота. И самая, наверное, их ясная мысль – это то, чтобы у их дочек такого пути не было. Вот это вот самое, наверное, для них ясный урок из этой ситуации. Но я скажу так, что предположим, что перед вот этой вот девицей, которая достигла уже каких-то возрастов, перед ней уже как бы этот вопрос еще открыт. И надо сказать следующее, что если она хочет того, чтобы ее отношения развивались правильно в семье, ей все равно придется вернуться назад. То есть даже если она как бы стала много себе позволять, стала вести себя как-то раскрепощенно, ей придется при встрече с любимым человеком, с тем, кто будет с ней всю жизнь, кто составит ее счастье, придется стать той невестой, которой она не была, но которой она призвана быть. И испытать вот эти вот трепетные чувства, которые, ну, они правильные, они глубоко оправданы душой человека, и человек их чувствует всегда, когда приходит что-то великое в его жизнь. Трепет, благоговение, все это возможно и перед другим человеком, который, ну, поистине вот открылся для души, как человек, облеченный той нетленной красотой, которая видится только любимым. Поэтому я думаю, что ей придется шагнуть назад. Например, когда со мной об этом заговаривают, я всегда советую делать какие-то шаги. Например, супруги, например, поссорились. Например, они стали жить порознь. Что надо делать? Я, например, сторонник того, чтобы они не стали притязать друг на друга и отстаивать какие-то права, обязанности, их как бы оговаривать, заключать какие-то словесные или письменные контракты. А, наверное, они должны снова прийти к тому состоянию жениха и невесты, которое они просто позабыли, что этот человек дан Богом, он дан для блага, для спасения, он дан, чтобы я испытывал пред ним не хозяйские какие-то чувства, не прагматические какие-то искания должны быть мои, а именно я должен понять, что этот человек есть чудо, которому стоит дивиться, чем чаще это происходит, тем лучше. Поэтому в это состояние, свойственное вот именно жениху, можно сказать, они должны снова погрузиться, и тогда они обретут друг друга с новой силой, а иначе это затруднительно.
Видите, ведь многие, получается, то есть они же вроде как бы считают, что да, как бы надо так поступать, но немножко, мне кажется, произошла подмена понятий, потому что часто вот среди молодых можно услышать, но мы же любим друг друга. И вот любовь как бы превозносится, что вот мы любим, поэтому что здесь такого? То есть почему вы требуете от нас, например, там штамп в паспорте или там еще какие-то такие? Мы друг без друга жить не можем и так далее. Может быть, и с этим тоже как-то связано, что вот потом начинается проблема у людей. То, что не о том, о чем надо, подумали, не то, что надо, как бы представили.
Ну вот если они любят друг друга, то как раз-таки любовь ведь связана с трепетом, как раз-таки меньше дозволения должно быть на что-либо в таком союзе, в таких отношениях. То есть люди должны просто, ну, радоваться тому, что вот просто этот человек находится рядом. Это уже способно возрадовать.
Ну, вы знаете, вот на практике, например, не раз было такое, что девушки, иногда даже юноши говорили о том, что когда начинаешь вот со своим возлюбленным говорить о том, что ну вот мы должны с тобой жить вот так вот до брака, да, вот целомудренно, идет некое непонимание. Иногда даже говорят, а ты меня не любишь. То есть почему ты так поступаешь? Вот как правильно вот объяснить свою позицию, почему я, например, поступаю именно так, как я говорю?
Ну, это, в общем-то, объяснимо, что, например, юноша начинает возмущаться, это связано с его действием гордости. То есть гордость в нем начинает говорить, и она говорит следующее, что как это так? Не только я притязаю на тебя, но на тебя еще притязает кто-то, кому ты тоже вроде как приносишь какую-то службу. Этот кто-то – это Бог. То есть он это чувствует. Но это правильно, в общем-то, он чувствует. Что да, есть еще третье лицо, которое участвует в их союзе. и сам Господь осуществляет промысел об образовании вот этой семьи. И как в Священном Писании мы тоже читаем, что «Я посредник между тобою и женою твоею». Вот. И поэтому сам Господь говорит такие слова. Речь идет о пророчествах. И поэтому надо тут помнить о том, что действительно есть посвящение девицы не только себя возлюбленному, но и Богу. Но некоторые юноши, некоторые молодые люди этого не понимают, но через время, я думаю, они это оценивают. Потому что девушка, которая так глубоко проживает вот эту встречу, что это ее возлюбленный, и если это ее возлюбленный, то она вся принадлежит ему всю свою жизнь, а если это не ее возлюбленный, то она не намерена вообще как-либо сообщаться с ним. Это девушки очень надежные. А другое отношение, оно просто не заслуживает уважения, ну, даже у того же мужского сословия.
Ну, смотрите, а иногда же бывает так, что внешне как бы вот эта целомудрие сохраняется. Просто тоже приходилось с этим сталкиваться, что даже, ну, до свадьбы, скажем так, молодые люди за руку не держались, не то, что там, например, целовались. Но на внутреннем плане было разное. Есть же в Евангелии такие слова, что кто посмотрит на женщину с вожделением, он уже прелюбодействует. То есть поэтому, может быть, важно помнить о том, что ведь важно же не только как бы на телесном уровне вот это соблюдать.
Ну, конечно. Ну и целомудрие, которое связано с духовными побуждениями человека, то есть человек должен избегать каких-то, ну, какой-то скверны, которая способна заражать его душу, которая способна осквернять его дух. Поэтому, конечно, это все тоже нужно духовной жизни избавляться от этого. То есть, ну, например, там, я не знаю, например, человек впадает временами в отчаяние. Это же для целомудрия очень пагубное состояние. То есть в отчаянии человек чего только не сделает. Поэтому для целомудрия это очень пагубное состояние. И отчаянное решение, когда, например, девица вступает в брак, ну, на что-то решается, произносит какие-то слова, там, обещания свои, из отчаяния. Это страшное вообще явление. Потом что делать? Потом очень много придется в своей жизни перевернуть, прежде чем вот эта скверна, можно сказать, духа, она каким-то образом избудится из души. Поэтому очень это опасно. Поэтому скверна души недопустима, и целомудрие, оно включает в том числе и это.
А вот еще скажите, пожалуйста, у нас почему-то часто как бы больше говорят о целомудрии девушек. Но молодые люди тоже должны хранить целомудрие, они же тоже не должны жить, разгульный такой образ жизни вести. Вот как соблюдать целомудрие мужчине, если в его компании, среди его друзей, там на работе, только как бы и разговоры идут о том, кто где с кем встречался, и, ну и так далее. То есть мужчина же тоже должен хранить целомудрие, юноши, например, пока не встал вопрос создания семьи.
Ну, конечно, они должны хранить состояние целомудрия. То есть целомудрие – это целостность устремлений человека в жизни духовной, которая начинается от духа, его как бы жажды Бога, его веры, вот, и завершается его телесными какими-то проявлениями, когда он что-то делает согласно тому благочестию, которое он приобрел в своей духовной жизни. Поэтому, конечно, это должно быть свойственно и юноше, и вообще человек нецеломудренный, можно сказать, что он внутренне расколот, он напоминает безумца, то есть одной своей стороной, как бы он говорит одно, а жизнью он заявляет другое. То есть это как бы лицемерие жизни, можно сказать. Поэтому это нормальное христианское состояние, которое заповедано всем нам, и юноши, как ему это соблюдать, одинаково сложно, наверное, и юношам, и девушкам в этом вопросе. Есть определенная как бы аскеза, чего нельзя допускать. Каждый человек через время узнает, чему его надо избегать. Каждый это знает. Кому-то воздержанность в словах необходима, кому-то в фантазиях, кому-то избегать сообществ, а кому-то не принимать чего-то горячительного и так далее. То есть каждый знает свое. Вот этого и стоит убегать человеку, той опасности, которая больше всего разоряет дом его души.
Еще один вопрос хотелось бы задать. Отец Владислав, скажите, пожалуйста, вот уже приходится иногда на практике с этим сталкиваться. Вот если, например, скажем так, ну пока Господь не послал суженого или суженую, да? Сейчас мы смотрим, на самом деле увеличивается число людей, которые выходят замуж или женятся, ну, уже далеко за 30. Потому что там, ну, в силу разных обстоятельств, у всех по-разному. Вот что делать, если вот этот суженый не находится, вот чтобы не озлобиться, не начать завидовать своим друзьям, подругам, у которых уже семьи создались. Потому что начинаются и какие-то там и самоукорения, и ну, прочие другие всякие разные нехорошие вещи, что вот у них уже все, у них семьи есть, у них дети есть, а вот я как бы вообще никак, я такая плохая, например, и так далее. Что делать?
Ну, с моей точки зрения, это время, оно может быть употреблено для того, чтобы осуществить такую, во-первых, духовную работу, приуготовительную к семейной жизни. То есть человек должен обладать определенными добродетелями. Например, смирением, например, глубокой верой. Потому что в одиночестве содержать веру – это одно, а в сообществе, в семейном союзе содержать веру – это уже другое будет. Поэтому, наверное, это время наоборот, для человека плодоносным может оказаться, что он укрепится в вере, что он научится рассуждать, что он вкусит сладость, смирение и так далее. Это во-первых. Во-вторых, собственно, семейной жизни человек не лишен. Приготовляясь к браку, он погружен, во-первых, в родительскую семью, во-вторых, он погружен в общинную семью. И с моей точки зрения, задача наших приходов в том, чтобы они приняли этих многих желающих пребывать в семье, но лишенных ее пока что в, ну вот, в эмпирическом как бы плане, чтобы они научились жить в семье, пребывая со своими единоверцами в приходских общинах. Чего? Ну, встретить можно пока что не часто. Я думаю, что вот таков путь для нас в приготовлении к браку. К браку девице все равно следует готовиться, потому что хоть ей 40 лет, она все равно думает о браке, хоть сколько ей лет. Все равно для женщины тяжел другой подвиг, ну и подвиг брака тоже тяжел, в общем-то. Но тяжело ей пребывать в каком-то уединении, и хочется ей пребыть с любимым человеком, но его нужно приобрести от Бога.
А еще скажите, ведь не всегда бывает так, что вот семья создается, когда ну, вот молодые люди на самом деле какие-то вот, ну, такие глубокие чувства по отношению друг к другу испытывают. Мне кажется, иногда же бывает так, что любовь, она потихонечку начинает расти, что ли, в этой семье. Взращивается. Потому что у нас же иногда бывает такое, что ждут, когда вот тут все будет трепыхаться, и там это такое состояние, а оно не всегда бывает такое. Можно просто встретить хорошего человека, который ты понимаешь, что он может быть ну, хорошим отцом для твоих детей, например, или хорошей матерью, хорошей хозяйкой. А потом уже потихонечку как-то это складывается, наверное. Может, причина еще и бывает в этом, в том, что нам ну, тяжело как-то вот в этой ситуации разобраться, что мы ищем какого-то принца на белом коне, хотя не всегда этот принц может и появиться, может не принца надо ждать, а какого-нибудь хорошего работягу, например.
Ну тут, конечно, в связи с появлением другого человека в поле зрения, конечно, начинает говорить в человеке все, начиная от его каких-то жизненных опытов, каких-то прагматических интересов, каких-то склонностей и кончая, ну, уже уговором сердца, что ли, который может сказать действительно что-то значительное. Поэтому, конечно, человеку разобраться в этом вопросе затруднительно. И да даже можно сказать, что и людям разобраться в этом вопросе затруднительно. Допустим, ищущий вот своего счастья человек будет спрашивать у родителей, знакомых, родственников, ну, у кого угодно, и может получать самые разнообразные ответы. В том числе и у священника может спросить. Но, наверное, здесь должно наступить время, когда сам Господь даст ему ответ. Это может произойти, ну, самым обыкновенным образом, что у человека в душе появится ясность, что он не может жить без этого возлюбленного человека. Вот это, наверное, самое необходимое для того, чтобы он вот эти окончательные слова произнес, сделал свой жизнеопределяющий выбор и в конечном счете соединился с этим человеком уже окончательным образом пред Богом и людьми.
К сожалению, наша уже передача подошла к концу. Вот в завершение что бы вы хотели сказать?
Ну, я пожелал бы нашим радиослушателям просто радости от встреч с другими людьми, с любимыми и просто знакомыми, вот с кем свела жизнь наших радиослушателей.
Спасибо за участие.
Спасибо, Господи.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.